Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня мы взлетели так высоко, как никогда не взлетали, потому что в гостях у меня летчик-космонавт Российской Федерации, герой России, он же бывший помощник президента России по национальной безопасности, член-корреспондент Академии наук Юрий Михайлович Батурин. Юрий Михайлович, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте, дорогой. Мы действительно очень рады и действительно, ну что ж, мы уже почти в космосе. Мы почти в космосе.
Туда не так далеко лететь.
Это вам виднее. Юрий Михайлович Батурин – человек уникальный во многих отношениях. Он всю жизнь учится. У него, кажется, 5 дипломов о высшем образовании. Последний по счету он получил, давно разменяв к тому моменту 6-й десяток. Причем удивительно разнообразие и широта полученного им образования. Здесь и гуманитарное, журфак МГУ, и точно научное, физтех, и юридическое, и военное, и дипломатическое. При этом никому в голову не придет назвать его вечным студентом. Столь многого Юрий Батурин добился в жизни. Как юрист он написал вместе с Михаилом Федотовым и Владимиром Энтиным первый в истории страны, тогда она еще называлась Советским Союзом, закон о печати, запретивший цензуру и гарантировавший прессе свободу слова. Как политик он 4 года работал помощником президента Ельцина по первостепенной важности вопросам – право и национальная безопасность. Но, конечно, вершина во всех смыслах его жизненного пути – это полеты в космос. Юрий Батурин дважды наяву совершил такой полет, которым миллионы людей грезят и видят его во сне. Причем, на мой взгляд, его батуринские полеты имеют отдельную, особую ценность. Впервые в космосе в его лице побывал человек с гуманитарным складом ума, с воображением художника и даром писателя. Он замечательно пишет о своих уникальных космических впечатлениях. Он размышляет о космосе как философ. Он фотографировал космос как поэт. Выражение «ренессансная личность» стало штампом, но когда оно употребляется по назначению, налет штампа с него слетает. Юрий Михайлович Батурин – ренессансная личность и по широте и глубине интересов знаний и кругозора, и по какому-то очень гармоничному и светлому взгляду на жизнь. Юрий Михайлович, действительно, политиков, пусть даже высокого ранга, причастных к каким-то, так сказать, тайным вельях мира сего много, а вот космонавтов у нас, кажется, около 100.
122,
да?
Начиная с Гагарина. Это советских и российских космонавтов.
Да, да, да. 120. Вы же 90-е были, да?
Я был 90-й. Ага. 70 советских космонавтов. Угу. И вот сейчас уже 52 российских. И 553 в мире.
Астронавтов плюс космонавтов.
Да, всех летавших в космос.
Вот так вот. То есть, уникальная штучка, что не говоря. А уж которые дважды летали в космос, их еще поменьше.
Есть же кто и трижды, и четырежды.
Я все понимаю. Но хорошо все-таки.
Но тем не менее, есть чем гордиться.
Да-да-да. И уж которые одновременно и политики, и космонавты. Ну, таких вообще. Только вы. Я начал вот с космонавтики, потому что, кроме всего прочего, это совершенно для многих поколений наших людей это была совершенно культовая все-таки вещь, да? А вообще космонавт – это профессия?
Конечно.
Вот именно?
Это именно профессия.
Именно профессия.
Правда, мы, наверное, пока еще не очень понимаем ее смысл. Несмотря на то, что вот уже полвека больше летаем в космос, но здесь еще есть что, чем подумать и что поисследовать. Поэтому ваш вопрос закономерен.
Ну да, да. Это мы сейчас займемся выяснением того, действительно, смысла этой профессии. Но вот у меня какой такой вопрос примитивный. А почему не дважды герой? При этом вы получили героя За второй полет.
За второй полет.
За второй полет. Я помню, что так бывало, что когда там было 3-4 полета, начинали давать уже ордена.
Ну,
здесь... А что такое первый? Ельцин не дал?
Первый Ельцин не дал, все-таки, но да? Дважды все
вредный
равно и
какой,
не было бы. Потому что дважды героев отменил еще Михаил Сергеевич Горбачев.
Ну да, действительно.
И это уже было невозможно. Ага. А после первого, да, Ельцин не дал, но... В конце концов, мне кажется, это и правильно. Угу. Не то, что, ну, по крайней мере, хорошо. Угу. Потому что уж теперь-то никто не может говорить, что там он со мной как-то расплачивался таким образом за работу.
Он ведь вообще не хотел, кажется, чтобы вы в космос летели, да?
Да, он не хотел меня пускать туда.
И я посмотрел по хронологии, так получилось, что вы ушли. Из Кремля вы улетели, а в космос вы полетели. Тут такая причинно-следственная связь есть?
Борис Николаевич уволил меня, между прочим, по сокращению штатов.
Хорошая формулировка для помощника президента.
Да. Я думаю, что это уникально тоже и в мире. И я взял свою трудовую книжку и понес ее в Центр подготовки космонавтов, где ее приняли. И дальше уже началась другая полоса моей жизни. Но эта другая полоса была продолжением начала моей трудовой деятельности, потому что после физтеха, после окончания института, я работал инженером на предприятии, которое сегодня широко известно как ракетно-космическое. Тогда было это НПО «Энергия». Даже когда я пришел, еще до этого было другое название. Это уже все очень давно было. Но, во всяком случае, я вернулся к своим корням, вернулся к своей профессии.
Но это такая детская мечта была, с детства, вернее сказать.
Вот вы понимаете, что такое детская мечта? Это такое нечто легкое.
Легкое, да.
Да. Ну, вот я сейчас мечтаю стать летчиком, потом мечтаю стать космонавтом, потом дипломатом, потом писателем. Все было. Но по-настоящему, конечно, я решил стать космонавтом, это я твердо помню, это было на третьем курсе Московского физико-технического института. Я учился на факультете радиотехники и кибернетики, но когда вот уже стали летать в космос бортинженеры, гражданские космонавты, причем я еще увидел, что кто-то и в очках, ну, я тогда понял, что такая цель достижима.
А теперь все-таки отмотаем, что называется, ленту воспоминаний немного назад. Вы ведь из такой непростой семьи. Отец разведчик, да?
Да.
Резидент в Турции, причем в годы войны.
Да. 7 лет. 40-й, 47-й.
По его стопам вы не думали никогда пойти?
Думал, конечно.
Да?
Ну, как оно всегда бывает, когда подростки учатся еще в школе, то первое, что им приходит в голову...
Разведчик,
конечно. Да, пойти по стопам отца.
Потом космонавт.
И на самом деле... Когда я был в 10 классе, многие мои товарищи по двору, я же в ведомственном доме жил, там, по школе, по двору, многие мои товарищи, вот они именно так и поступили, и отцы им помогли поступить в специальные высшие учебные заведения. Но я когда пришел к отцу вот с таким же вопросом, просьбой, что ли, он меня посадил перед собой и... очень серьезно со мной побеседовал. И он мне сказал: а откуда ты знаешь, что ты подходишь для этой работы? И откуда ты знаешь, что эта работа подходит тебе? Это был очень серьезный разговор. Он у меня запомнился, я его дословно просто помнил. Но я тогда вел еще дневнички и все это туда заносил. Я этот разговор потом описал в книге об отце. Ну, правда, тут отец со мной разговаривал, как старший с младшим. А там я сделал наоборот. Ну, старший начальник отца разговаривал так с ним. Вот. Но, тем не менее, просто запомнив с ним разговор, я в эту книжку поместил. И он мне говорит: нет, говорит, так делать не надо. И если ты понадобишься, тебя обязательно найдут. Поэтому вот иди, ты хочешь быть инженером, там еще иди, поступай в институт, в честь на инженера. А что касается вот помочь куда-то устроиться, тут он был очень жесток. Он сказал: я всего достиг сам. И ты будешь всего добиваться только сам.
Правильно, все? Какой был отец?
Я так понимаю по вашему рассказу о нем, что он на своей работе, о своей службе не распространялся, такой был железная маска. Или все-таки делился?
Иногда. Иногда какие-то эпизоды, какие-то отрывки можно было услышать. Ну, на самом деле, я помню, как мы вместе смотрели «17 мгновений весны», который вышел. А его же приглашали консультантом. Причем приглашал его друг, коллега и человек, которого он готовил в нелегалы, Филоненко Михаил Иванович. Он как раз вернулся из загранкомандировки. Помню, мы и в гостях были у них, меня родители брали с собой. И отец ему рассказывал, что вот ему предложили проконсультировать этот фильм. И говорит, слушай, давай, говорит, иди, пойдем вместе будем консультировать, ты все это знаешь. Отец сначала заинтересовался вроде бы и даже решил идти, а потом сказал нет. Вот я потом в личном деле видел его бумагу, когда он подписывался, что все, что он узнал во время своей службы, он никогда никому не расскажет. И поставил свою подпись. Конечно. И он это свято соблюдал.
А там тема, что называется, его, конечно, если 17 мгновений.
Но тем не менее, когда мы сидели и смотрели телевизор, он мне сказал, вот так быть не может, потому-то, потому-то и потому-то. Ну, так всегда бывает. В фильмах создают какие-то драматические ситуации, потому что это фильм. Вот. А с точки зрения профессионала, конечно, такого быть не может, не должно. Поэтому что-то так, иногда что-то узнавал.
А о покушении на фон Папена никогда он не говорил, нет? Это все-таки очень загадочная история. Причастна ли была советская разведка? Зачем это нужно
очень,
было?
Да, это очень загадочная история. Я, кстати говоря, почти написал книжку об этом, прокачав много документов.
Серьезно?
И тут меня избрали директором академического института. Это было в 2010 году. Во-первых, у меня осталось очень много материала после того, как я написал книгу об отце. Потом я еще добыл материал и подготовил материал об этом. Причем беседовал с Мордвином, даже баррикада Мордвинов. Ну,
вот, непосредственно
с ним, да, он мне рассказывал
там
много.
Несколько лет.
Подготовил я эту книгу. Вдруг не оказалось времени для того, чтобы там 2 месяца над ней посидеть, довести до конца и отдать в печать. И она вот у меня лежит
ну,
пока...
Ну, надо доводить до конца.
Надо.
Кстати, очень интересный эпизод. Мы должны нашим зрителям пояснить, Юрий Михайлович, да, что фон Папен это был посол в Турции. Нацистской Германии.
Да.
Такая, в общем, очень сложная фигура, неоднозначная, которую заговорщики против Гитлера хотели выдвинуть вместо Гитлера в руководителя Рейха. Я не помню, он предстал перед трибуналом или даже не предстал. В общем, он умер в своей постели после войны.
Да,
абсолютно спокойно уже в 50-х годах. И вот было на него покушение, организованное советской разведкой. И непонятно, почему его хотели убрать. Это ведь еще никакой связи с этими переговорами о сепаратном мире быть не могло. Это 42-й год всего лишь.
42-й год. Ну, я, поскольку так и не добился окончательных выводов, поскольку со всеми документами, конечно, мне ознакомиться не удалось, но, по крайней мере, много интересного в этой книжке я помещаю.
А отец, небось, знал еще больше.
Да, конечно, он больше знал. И на мой вопрос он как-то так что-то там отмахнулся. Ничего, ни слова.
Ну, я думаю, эта история действительно такая серьезная. А действительно, что Ким Филби его от провала спас?
Или отец спас его от провала.
Ну да.
Это
я
просто,
думаю, что это было обоюдно.
Это было обоюдно, да.
Потому что Филби-то примчался, небось, и себя, как-то, да, сказать,
Филби
выручать.
Как раз мчался, старался, чтобы приехать не очень быстро. И непогодой воспользовался, и там неготовностью самолета, и все это. То есть он ехал быстро, но медленно.
Вот. Опять же, мы должны пояснить публике, что там оказался в резидентуре дефектор, который выдал всех, и все
хотел выдать, но он сказал, что он знает людей, которые в Лондоне работают на Советский Союз, и, собственно, из-за этого как раз Филби и приехал.
Ну да.
Вот. Но ему не удалось попасть в Лондон, этому предателю. Поэтому, да, такая история тоже была.
Грандиозная, конечно. перипетии. Ну и не случайно, вот вы мне до эфира, вы мне рассказывали, как когда отец приезжал в отпуск, или как это было, что он часы останавливал.
Да,
настолько была все-таки
он не мог
нервная
заснуть,
система на взводе.
Он не мог заснуть от тикания часов, даже ручных.
Ничего себе.
И поэтому, ну, ручные-то просто отложил в другую комнату, а там настольные часы, там будильник, он просто останавливал.
А вот я еще хочу такую вещь спросить про отца, потому что это для меня интересно в связи с вашим мировоззрением, потому что НКВД, даже разведка, организация, как говорится, специфическая. В этом отношении отец был таким ортодоксом, сталинистом, или он как-то рефлексировал, или как-то его мировоззрение в этом отношении, такое политическое, с годами менялось? Вы-то у нас вот какой-то, так сказать, оказались политик демократической России. Вот что тут было?
Я могу сказать, что он никогда не высказывался вот какими-то там лозунгами просталинскими, вот такими. То есть никогда я от него это не слышал. Единственное, что он как держал, как маленькую деталь, что ли, для тех, кто из его коллег приходит к нему домой, на телевизоре стояла в тоненькой рамочке фотография. Ленин и Сталин сидят
на скамейке.
На скамеечке, ага, она так незаметно, там, ну там, ну, все-таки вот стояло, да.
То есть какие-то. Маркер такой.
Да, маркер. Именно, именно точно вы отметили тут. Но никогда не было, чтобы он там с кем-то спорил, отстаивал вот, вот эти, эту сталинскую линию. И более того, он ведь едва сам не попал в это колесо репрессий, но его спас однополчанин, с которым он пришел только. Пограничники они тогда. Воинская, он в красной, добровольец Красной Армии. Они когда дошли до границы, из их части сделали пограничную часть. Встретился с ним случайно при вызове в Москву на Лубянке. И тут говорит, ты что тут делаешь? Он говорит, ну, по-моему, на меня донос. Он говорит, проверил, ну, заходи завтра. Проверил. Да, говорит, это так. И он его спас, он его направил в Институт Востоковедения, специальное высшее учебное заведение, где был специальный факультет, и готовили разведчиков. И он вот подготовился. Дальше он в 40-м году его отправили
в Турцию,
в Турцию на работу. А после этого, когда он вернулся...
Он очень скоро уволился.
Он, увидев то, что происходит, он постарался уволиться как можно быстрее.
В самом начале 50-х еще до...
В 51-м.
В 51-м, до смерти Сталина, до всего.
До смерти Сталина, то есть видя вот это все, он не хотел иметь...
Понимал, что называется, адекватно. Этим...
Да, более того, и он... Более всего он боялся, что там лет через 50 еще что-нибудь будут раскрыты какие-то документы, в которых он окажется связанным каким-то образом вот с подобными делами. То есть, мне кажется, он сумел уйти от этого. Я видел в его личном деле характеристику, там начальник его писал, что он не хочет передавать молодежи свой богатый опыт и знания. Вот такая странная фраза. Но когда я вот над этим подумал, я помню ведь, как к нему приезжали, ну, люди достаточно молодые, еще там в 60-х годах после войны. А тогда, видимо, совсем зеленая молодежь, которых он учил, вот разведки. И они приезжали к нему просто, ну, как к старшему товарищу и другу. Домой приходили. И никогда не поверю, что он не мог им не передавать опыт. Как раз он передавал им опыт, чтобы они не провалились. Он, кстати, гордился тем, что за все время своей работы за границей он не потерял ни одного помощника.
Ни одного?
Ни одного. Вот этим он гордился больше всего. Поэтому опыт-то он передавал. Но я когда, не сразу, но поразмышляв над этим, я понял, что он старался их оберегать и не подпускал к таким делам, которые их могли бы запачкать. Вот мне кажется, здесь вот именно Ох. Такая была ситуация.
Тонкая работа. Тонкая работа была. Тонкая. И замечательная совершенно мама. Вот я о ней ничего не знал. Вы принесли эту книжку. Я до эфира успел ее пролистать. Просто совершенно замечательный такой образ человеческий.
Да, очень.
С любой страницы, какую не откроешь. Теплый такой, необычайно человечный. Причем с явным каким-то таким литературным даром, пером хорошим.
Да, есть. Но дело в том, что по материнской линии я там из семьи, из поколений семей священников Тверской губернии. Угу. И там все-таки давали образование, там и французский язык дома тоже был, можно было разговаривать, и читали классическую литературу, и учили детей на этой литературе, и сам даже разговор строился так, что тут не надо даже специально учить. Это жизнь просто, она в тебя входит. Угу. Поэтому вот мама, она внучка священника. Ее отец, он закончил тоже семинарию в 18-м году, но пошел в учителя и всю жизнь проработал учителем. Поэтому это такая семья, которая получила хорошее образование при тех условиях, которые были.
Замечательно. Ну вот космос. Космосом он у нас впереди. А в политику вы еще пришли, как бы сказать, еще до всякого космоса. Вот, то есть он был у вас
в сознании,
в мечтах.
Когда началось турбулентное время, я в политику пришел осенью 90-го года.
Вы пришли еще даже до вот ваших будущих товарищей, того же Сатарова и все вообще. Вы еще работали с Горбачевым, да?
Да. Но, кстати, еще до этого, наверное, все-таки я пришел в политику с нашим проектом закона о свободе печати, который мы написали с Михаилом Федотовым и Владимиром Энтиным.
Первого советского закона о печати.
Отменившего цензуру, провозгласившего свободу прессы. Потом мы написали вместе и российский закон, который сейчас работает, чем, конечно, можно гордиться. И поскольку вот тот первый...
Когда работает, когда не работает, но закон отличнейший, закон превосходнейший.
И вот,
я помню, как мы все им восторгались.
Тот первый закон, поскольку его очень широко обсуждала вся страна, еще весь Советский Союз, это уже была политика. Поэтому я думаю, что вот к политике я прикоснулся именно с помощью того закона. Потом меня Георгий Хасрович Шахназаров долго пытался привлечь, взять к себе на работу в аппарат Горбачева.
Опять же напомним, помощник Горбачева, причем один из ключевых, ближайших. И отец Карена Шахназарова.
Вы знаете, совершенно замечательная история. Когда был август 91-го года, и пришлось сквозь бушующую толпу выходить вместе с Шахназаровым из Кремля, просто уходить. И эта вот толпа, вот она вот так вот напирала, я шел рядом с ним. И уже кто-то занес руку над ним, над нами, над ним. Все. И вдруг кто-то закричал: «Стоять! Это отец Карена Шахназарова!» И все так: И Георгий Хасрович спокойно вместе со мной дошел до метро и сказал: «Ну вот, говорит, то, говорит, все время Карен жаловался, что его упрекает в том, что это я его продвигаю. Ну, теперь можно сказать, что имя Карена меня защитило».
Да. Замечательно.
И вот он все время меня хотел взять к себе помощником на работу, но Болдин, руководитель аппарата,
небезызвестный,
никак не хотел меня брать, и довольно долго это тянулось. Но, тем не менее, в 91-м году Георгий Хасрович создал такую ситуацию, когда там сказал: «Ну вот, Михаил Сергеевич, вот этот документ написал вот Батурин, вот он сидит, которого Болдин никак не хочет оформить на работу». И Горбачев поднял трубку, сказал: «Оформить». И так что я последние полгода, с июня То есть я пришел к Горбачеву тогда, когда от него все уходили.
Ну вот это,
да,
вот,
это вот,
да,
было с июня по декабрь. Ага. Вот, и это была, конечно, школа удивительная, потому что это то время, когда политика очень бурлящая, такая меняющаяся все время.
А почему, Илья Михайлович, не остались с Горбачевым? Ведь все-таки там, я все понимаю, Горбачев, конечно, проиграл и так далее.
Я остался с Горбачевым. Почему?
В Горбачев фонде вы еще работали, да, а потом переметнулись, как говорится.
Значит, потом Ельцин предложил мне пойти к нему помощником. Я сказал: знаете, Борис Николаевич, у меня вообще-то другие планы. Mm-hmm. Я тогда на телевидении работал и решил свою программу создавать, все. И говорю, что нет, не могу. Он говорит, нет, вот знаете, говорит, ну.
Не каждый так, да, ответит на предложение президента страны.
Давай-ка ты соглашайся, вот ты тут у нас немножко показался в президентском совете. Mm-hmm. Я хочу, чтобы ты был помощником. Mm-hmm. Я говорю, разрешите мне подумать.
Он говорит, ну, наверное, опешил вообще.
Нет, нет, нет. Он сказал, ну, думай, только недолго, потому что... И показал мне уже указ набранный, уже все, там осталось только... А, он даже подписан был. Просто надо было только поставить номер и выпустить. Потому что он-то был уверен, что я скажу «да», и все. Говорит, ну, думай, только недолго. Вот обо всем мы с ним договорились, и с этого началась моя работа у Бориса Николаевича. Собственно говоря, сейчас, если подумать, это, конечно, был маленький эпизод. Это был 2 июня 93 года и до конца 97-го.
Ну да.
То есть это, ну, 4 года.
Это 4 года, но это 4 года совершенно это ключевые.
Это ключевые.
Потому что это 93-й и это 96-й.
Эти 4 года несравнимы с 4 годами нынешними. Вот. Но, тем не менее, все-таки, если хронологически, это очень маленький эпизод уже в моей,
ну,
такой,
конечно,
большой жизни.
Ну, конечно. Но вообще он вот прислушивался, потому что вы сами сказали, 93-й год. И я знаю, что вы были против указа 1400.
Я был против, хотя я над ним и работал тоже. Но, правда, не сначала, он мне уже достался в какой-то форме. И более того, я могу сказать, что пока я над ним работал, мы с Сергеем Александровичем Филатовым пытались отговорить его от этого указа. И он согласился только отложить его на 2 дня. Но за эти 2 дня все равно удалось много в этом указе изменить. И, в частности, сохранить Конституционный суд, который по первоначальному тексту просто
распускался.
Да, то есть прекращал свое существование навсегда. Поэтому что-то удалось все-таки сделать. Ну да, но я в день объявления этого указа, я Леониду Никитинскому, моему товарищу и коллеге по «Новой газете»,
да-да, я
тоже,
помню, это грандиозное интервью.
Он тогда в «Известиях» был, и я сразу дал еще до даже объявления. Ведь он же это делал для газеты, для «Известий» и одновременно радиоверсию для «Свободы».
Да-да-да-да-да. Радиоверсия вышла...
Да.
Как говорится, в реальном очень... времени,
да,
а газета через день-другой, значит, да, придержала.
Да, конечно, он прислушивался, особенно первое время. Ну, тут логика-то у всех властителей одна. Когда трудно и тяжело, надо слушать людей, даже если они тебе не нравятся.
Ну да.
Вот, может быть, они там как что-то мешающее там тут в твоем окружении. Но все равно надо слушать, если человек говорит дело. Как только ситуация исправляется, все укрепляется, вот тогда уже
тут
можно
уже ни на что не оглядываться.
И Борис Николаевич, он тоже по этой логике, в общем-то.
Ну, вы все-таки с ним были такой, то, что называется, как говорится, в Маугли разной крови, да?
Конечно. Но я никогда и не стремился там сблизиться, войти в семью, вместе ходить в баню и выпивать. То есть этого никогда не было.
Это не по вашей части.
Никогда не было, да.
Ну вот, есть мнение, что, собственно, события октября 93-го года и начался такой и разворот в обратную сторону, и откат назад.
Не с октября. Я исследовал этот вопрос, поскольку это все надо же, конечно... Ну, я уже опубликовал кое-что в статьях некоторых. Вот есть 2 дня в сентябре, в районе там сейчас 16-17, кажется, числа, когда... Я не могу сказать, с кем он встречался. В Кремль он не приезжал.
Ага.
Где-то, видимо, эти документы хранятся, его встречи. И вот разгадку или ответ, не разгадку, конечно, ответ на вопрос, кто его развернул в последний момент. Потому что у него же в плане была встреча с рабочей группой членов Конституционной комиссии для сопряжения двух версий Конституции и принятия. Она стояла на сентябрь, чуть ли не на 21 сентября. Вот. Но вот 16-17 в эти дни кто-то его убедил, что другого пути нет.
И... Какие-то предположения есть, кто это мог быть?
Ну как же, какие тут могут быть предположения?
Коржаков, Барсуков и Засковец?
Ну, понимаете, это все гадание на кофейной гуще. Ну, понятно. Я как не по этой части.
Да, не будем.
Здесь просто надо получить доступ к архивам, часть которых может быть закрыта. Я просто пока этим не занимался. Ну, кто-то, может быть, уже... Ну, это не то, чтобы для меня вот самая волнующая тема, которую я
понимаю,
должен писать.
Конечно.
Но если тот, кто этим занимается и копает, вот и мой совет, надо понять график на эти два дня.
Интересно, очень интересно. Скажите, после вашей, значит... Даже не отставка, это не увольнение по сокращению штатов, да? Оригинально. Вы вообще какие-то поддерживали отношения с Борисом Николаевичем или нет?
Не сразу. Не сразу. Владимир Николаевич Шевченко, он тоже помощник Бориса Николаевича по протоколу, и он остался с ним. И он понимал, что ну как-то неправильно Борис Николаевич расстался там, со своим помощником, который много там, для него в эти трудные годы делал. И он устроил даже встречу там, через несколько месяцев, на которой Борис Николаевич подарил мне свою фотографию с автографом. Но, к сожалению, она не именная такая, что вот Юрию Михайловичу там спасибо. Да, не так. А просто из серии вот этих фотографий, которые раздавались во время выборов, вот просто с автографом.
Ну, а тем... что же не от руки подписанный, а
нет, таким автограф от руки.
Автограф ручной.
Автограф ручной, да. Но, тем не менее, он не персонифицирован.
Я понимаю, да.
Не персонифицирован. Я ответил на это, но через год.
Каким образом?
Когда Борис Николаевич, ну, Владимир Николаевич убедил его пригласить помощников на чаепитие в Новогорево. И мы все приехали и попили с ними чай, посидели очень хорошо, на Инна Иосиф, вот мы поговорили. И когда мы расставались, я ему подарил вот такую большую фотографию, которую я сам сделал в космосе, и надписал. Но я не просто расписался, я все-таки написал. Я написал первому президенту России Борису Николаевичу Ельцину. Вот, мол, где-то вот тут, вот Россия, Кремль, там, и все, и вы. Вот что-то в таком духе я написал. И эту большую фотографию подарил ему. То есть я ответил на эту фотографию, фотографии с автографом.
Да.
И с тех пор Борис Николаевич приглашал нас каждый год. Как правило, это было в день рождения. Мы приезжали и пили чай. И Владимир Николаевич старался выбирать время, уже протокол. Он очень мудро так. Он нас ставил нас в график после патриарха, но перед президентом. Поскольку президент, он всегда запаздывает. И у нас всегда было не час, а час 20. А ему там сообщали, что Владимир Владимирович выехал. Ну, он говорит, ну все. Значит, мы выходили на крыльцо, прощались и уезжали. Вот, и у нас было чуть-чуть с запасом время поговорить. Так что вот несколько лет, таких вот раз в год у нас были встречи достаточно добрые.
У вас создалось ощущение, что все-таки Борис Николаевич не сильно доволен тем, как идут дела в стране вот после его отставки? Или, в общем, он...
Да. Он даже как-то там допускал какие-то реплики по этому поводу во время наших чаепитий.
Все-таки перед таким узким кругом он не скрывал какого-то своего настроения. Понятно. Ну, а теперь космос. Тогда, я помню, это, конечно, была такая сенсация. Уже, как бы, так сказать, ну, все люди привыкли уже, сколько было полетов в космос. Ну, бац, отправляется в космос помощник президента, политик Юрий Батурин.
Ну,
честно
уже...
только скажите мне, вот как-то ваша такая политическая позиция вам помогла что называется, да, провести свою кандидатуру в той или иной степени как-то? Или нет в отряд?
Хочу уточнить. Вы имеете в виду мою политическую позицию?
Нет, я имею в виду позицию...
Или моя позиция...
Вес. Политический вес, вот так.
Да нет. Борис Николаевич просто прямое указание дал.
Это я понимаю.
Как же она мне просто... Я последние... с 12 июня, когда он это сказал, 98 года, до 13 августа, я ожидал каждый день, что меня снимут. И переживал, потому что сняли бы не меня одного, а сняли бы весь экипаж.
Весь экипаж.
Да, ребята-то за что? И вот я высчитывал, когда уже можно считать, что все это состоится. И по всему выходило, что необратимым уже этот процесс становится за 30-40 минут до старта, когда взводится система аварийного спасения, и уже туда в корабль никто сунуться не может.
Но посмотрите, все-таки какое-то другое было время. Сейчас бы президент бы сказал, и Батурин тогда в космос не летит. И все.
И тогда так было.
Да?
Это я попал в переходный момент, когда нас первое поколение, ну не первое, а вот наше поколение, помощников выбрасывали, приходили другие люди, которые там, ну, помогали ему прийти уже в выборы 96-го года, и все, они стояли, ждали, места нужны, все.
И поэтому... Им было не до этого вообще, у них были другие заботы.
Просто понимание даже было другое. В наше время помощник, вообще-то эта должность очень большая, потому что это всегда при президенте.
Тем более по национальной безопасности.
Все, что он решает, это сразу же превращается в письменный документ, ставится на контроль, следится. И вот я просто по своему опыту понимал, что сейчас вот тот, кто меня там сменил, должен вот это все записать, понести в канцелярию, перенести на бланк поручение президента, остановите Батурина, да, вот все, ну, примерно так,
да? Грандиоз, да?
И все. И дальше это поручение пойдет по начальникам, и те начнут отдавать команды. А ее все нет и нет. Я потом уже...
То есть это такой триллер просто был вот эти вот несколько месяцев?
Ну, это для кого триллер, а для меня это самые серьезные переживания были. И вот я потом уже это выяснил, поговорив со всеми, в том числе и с людьми, которые работали в тот период в аппарате президента. Те люди, которые пришли, они считали, что помощник – это тот, кто портфель носит.
Адъютант.
Адъютант. Хотя... Мне удалось подержать папку Бориса Николаевича за все время мою работу с ним только один раз в течение одного часа. И все. Ну вот они считали, что помощник это вот ходит и носит портфель. А на самом деле его роль-то другая. И они все стали заместителями руководителя администрации президента. Не царское это дело, заместитель руководителя администрации президента, ходить и всякие мелочи записывать, на бумажку переносить. Это был переход от старой системы работы к новой системе работы. Я попал в этот пробел, когда указания президента устные не контролировались. Ну, или, по крайней мере, недостаточно контролировались. Ну, вот так и получилось.
Ох ты мой. А вот тебе такая вещь. Ну, рвались-то бы в космос, рвались. А ведь когда уже все как-то, так сказать, определилось, более-менее назначилось, страшно не стало?
Это очень хороший вопрос. Если вам скажут, что летать в космос не страшно, ну, во-первых, не верьте. А во-вторых, человек, которому не страшно, он просто не пригоден профессионально к работе космонавта.
Конечно,
потому
конечно.
Что у него нет эмоций,
конечно,
у него нет.
Порог должен быть обязательно эмоциональный.
У него нет этого чувства. И это есть небезопасная очень ситуация для его товарищей по экипажу.
Ну, я думаю.
Ну, и для него, конечно. Поэтому такое приходит. Ну, вот прилетели мы на станцию, первый день на станции. День очень трудный, тяжелый, все, и вот я уже...
Это первый полет или второй полет?
Первый полет. И вот я устроился уже спать после этого тяжелого дня в спальном мешке, прикрепленном к панели. Забрался туда и думаю, куда же тебя занесло-то вообще? Это первая мысль. Вторая мысль. А ведь... Корпус станции, вот вы, наверное, удивитесь, это 3,5 миллиметра вафельной конструкции, алюминиевый, магниевый. Все. Если бы она была толще, ее нельзя было бы вынести за пределы атмосферы на орбиту. 3,5 миллиметра.
Консервная банка какая-то.
Угу. Да, конечно. И любой микрометеоритик сейчас легко прошьет эти 3,5 миллиметра и тебе самого. И я представил, как эти микрометеориты там вот во все стороны летят, и мне стало страшно. А в следующую секунду я уже спал. Поэтому следующая мысль, она уже была во сне.
А сам космос, вот уже когда вы там оказываетесь, на орбите, он страшнее, как Высоцкий пел, Дантова ада, или в нем есть что-то вот такое притягательное?
Нет, конечно.
Или тут смесь всего и вся?
Вот Высоцкий, конечно, очень умело складывал образы. Если перенести этот образ на возвращение, когда спускаемые аппараты крутят и вертят, и вот вывертывают в атмосфере, и все горит, и ты видишь, как плавится иллюминатор. Ну, он годится, этот образ. А когда ты в космосе, ты ощущаешь нечто величественное. Ты ощущаешь невообразимо красивое что-то на примере Земли даже. Потому что невообразимо красиво это все. И ты ощущаешь себя частью этого космоса. И более того, ты даже ощущаешь, что ты находишься на пересечении вот этого внешнего космоса и своего внутреннего космоса. Здорово. Поэтому сказано. Это действительно это такое ощущение очень, которое стоит испытать в жизни, и уже тогда можно считать, что в жизни
это я, жизнь да, состоялась. Но это только ваше ощущение интеллектуала, высоко образованного и художественно мыслящего человека, или ваши товарищи, которые все-таки, они по-другому как сделаны и по-другому подготовлены, тоже это переживают?
Да, да, тут есть нечто такое, потому что в космос чаще всего все-таки летают технари.
Да.
У меня есть и гуманитарное образование, и гуманитарный подход. Вот, у технарей свой есть, но тем не менее, это все равно через это все проходят, и это все переживает, каждый по-своему. Сейчас довольно много книг, написанных космонавтами. Космонавтами нынешними, молодыми, которые летают. И вот посмотрите их, эти книги, но не только. Наши космонавты не будут писать все. Сейчас уже, вот эта книжка, которая выйдет, я постарался написать это более откровенно, потому что на меня уже психологи там не будут писать заключение, что не стоит его сейчас там пускать в космос, время прошло. Но ребята, которые хотят еще летать, они все-таки будут ограничивать в своих высказываниях и восприятии космоса.
Самоцензурировать.
Вот взять, например, астронавтов американских, Митчелла, который там к Луне летал. Они рассказывают все очень откровенно, причем настолько откровенно, что у врачей даже возникала мысль, а не проходит ли некая дебилизация космонавтов во время полета. Это я огрубляю, а они говорят вежливо снижение IQ. Вот так вот, да, снижение. Вот ставились такие вопросы.
Но ведь колоссальное воздействие на психофизику происходит.
Воздействие колоссальное. Пока, такого не обнаружили, никому не поставили такого диагноза. Но врачи, слушая Митчелл, он в книге своей все описал, то есть тут просто текст бери, анализируй. Есть такие высказывания, я читал высказывания не только космонавтов и астронавтов, я читал еще и высказывания врачей, которые что-то пишут в своих профессиональных журналах.
Ну да.
Если говорить не только о мозге человека, они там высказываются достаточно откровенно, космонавт это модель остеопороза, хорошо ли себя воспринимать как модель остеопороза, это так вот, это все написано в профессиональном медицинском журнале.
Потому что начинает кальций вымываться,
из костей. Да, профессиональная болезнь остеопороз.
Но это потом восстанавливается.
Это правильно, но это не слишком корректная форма космонавта. А другой психолог, он говорит, я изучал, у меня в одной группе были три категории. Это психиатрические больные, заключенные в тюрьме и космонавты. Они все в одинаково замкнуты, пространство, они никуда деться не могут, все. Это одна группа.
Скажи мне, это правда? Ведь у первых наших космонавтов были какие-то такие эксцессы дикого испуга, да? Кто кричал «спустите меня отсюда»? Или это остается такой исторической тайной?
Нет, не то чтобы это историческая тайна, но я предпочитаю говорить только о том, что я лично слышал и знаю, лично я. но не в пересказе.
Полет в космос как-то меняет личность самого человека?
Обязательно.
Каким образом?
Я не знаю ни одного человека, который бы отрицал этот факт. Он меняет прежде всего отношение к жизни. Вот когда ты идешь, бежишь даже на работу, там, по тротуару, а там жучок какой-то ползет. Ты не остановишься перед этим жучком. А после полета остановишься и ногу перенесешь. Потому что ты понимаешь, что вот ты совсем недавно был такой же букашкой там.
Да-да-да.
И вот этот космос величественный, ты легко мог стереть просто. Исследований осталось. Ну, какое же ты имеешь право отнимать вот эту жизнь у этой букашки? Во-вторых, ты по-другому начинаешь ощущать красоту мира. Мы тоже чаще, когда бежим, смотрим, как бы в лужу не наступить вниз, а голову вверх не поднимаем. И никто не говорит, ах, какие сегодня красивые облака. Помню ощущение, когда я вернулся из полета, еще с самого начала осени, конец августа, и автобус едет в центр подготовки космонавтов, там по аллее едет, и ветки деревьев просто стелятся по зеркалу. И вот это вот сочетание зеленого с желтым, это вот настолько красиво. Я помню это пронзительное ощущение вот этой красоты. Во-вторых, это ясное понимание того, что твое личное, человеческое и социо, и природное космос, и техническая вот эта техносфера, вот, в которой... Это все настолько тесно связано, вот здесь это все разорвано. А там настолько ясно, что там маленький болтик может стать...
Да, такая взаимозависимость.
Может стать причиной там, конца всего. И космос, как природа, это тоже может проявить себя совершенно с неожиданной стороны. Там ты на модели. Вот эта станция, это модель мира. Да? Маленькое население, экипаж... Маленькая атмосфера. В общем-то, и размеры маленькие, хотя и большое, как футбольное поле, там это МКС. Ну, что такое МКС по сравнению с космосом? Это все-таки модель мира. И вот в этой модели мира ты понимаешь, что вот, да, ты утром встал, что-то буркнул товарищу вместо «доброго утра». Он подумал, что это ты на него обиделся, не разговаривает с тобой, сам куда-нибудь уплыл, ты не понимаешь, что происходит, почему его нет, день не общаетесь, из рук все валится. Вот. Это так вот все связано, это там, понимаешь. И вот когда возвращаешься сюда, ну, возвращаешься сюда для того, чтобы жить с этими правилами, которые ты понял там. И поэтому, вот как бы резюмируя, я бы сказал, что космонавт – это три личности. Это личность до полета, личность во время полета и личность после полета. И вот если эти три личности находят гармонию, в сочетание, они вошли в это гармоничное сочетание и живут соразмерно, значит, ты космонавт, состоялся космонавт. А если ты начинаешь ходить и говорить, я герой...
А бывают такие случаи, когда вот, так сказать, вступают эти личности в такой конфликт друг с другом? Без имен не надо ни в коем случае.
Говорят, бывает. Значит, как бы я был заместителем командира отряда, и у меня были вот молодые космонавты, там новые наборы, которые сейчас летают, вот они на борту сейчас возвращаются. Среди них не заметил ни одного, кто вот так бы расценивал себя. Не, ну, и еще, кстати, думаю, что вот под моим, это я тоже этим горжусь, под моим влиянием, в отличие от прежних поколений космонавтов, вот эти молодые, они пока еще проходили подготовку и готовились, они умудрились, как и я, закончить еще по институту, стать юристами, экономистами, социологами.
Дурной пример за родителем, как говорится.
Это не дурной пример.
Я говорю,
вот как раз, когда человека вдруг списывают, ты понимаешь, у тебя уже сердце-то уже не то, у тебя уже экстрасистолы выскакивают чаще, чем надо. Все, уж не можем у тебя космос. А он ничего не умеет, кроме как ручками правильно двигать. И вот здесь начинаются трагедии. А у этих ребят не будет трагедии.
А они бывали в истории космонавтики, они бывали,
бывали,
да?
В истории.
Я хотел об этом спросить. Бывали. Потому что это та же драма спортсмена, да, который
та же драма,
в 30 лет
та же
оказывается выброшен из жизни.
Так вот эти ребята, они готовы уже к жизни после...
А скажи мне теперь, вот какое все-таки самое такое потрясающее, самое сверхъестественное ощущение в космосе? Невесомость или что?
Невесомость – это очень приятное ощущение там.
Неприятное потом.
Которое потом сказывается при возвращении.
А вот там это что? Это ощущение чуда, наверное, да? Ты вдруг взял и полетел.
Понимаешь, ты сразу стал свободнее, много свободнее. Потому что сейчас вот у нас, вот если мы там захотим подниматься вот куда-нибудь вот в тот угол, просто так, да? То это очень трудно. Тут надо неимоверные усилия затратить, какие-то вспомогательные средства. А вот проще вертикально вверх. Вот подпрыгнул, подтянулся, да, и ты идешь вертикально вверх. И у нас ведь все ориентировано так, вверх или вниз.
Да.
Вот мы даже оцениваем людей, карьера, она идет вверх или вниз. И даже иногда слышишь от людей, ну, этот же человек, он на нас сверху глядел. Так вот это ошибка. Это не так. Когда оказываешься там и оказываешься в невесомости, исчезает вот это выделенное направление к центру Земли, то есть низ.
Ну да.
И, соответственно, продление этого направления в другую сторону, как вверх, исчезает. Верха и низа нет. Для тебя есть только интересные для тебя направления или неинтересные. И в твоей жизни уже не нужно тебе двигаться вертикально вверх для того, чтобы в конце жизни сказать: «Я сумел достичь 112-й ступеньки». Ты говоришь, а я двигался в этом направлении. Я достиг...
Это такая новая философия жизни, которая
дает невесомость. Я достиг того, что я хотел. Мне кажется, так. Ты оказываешься просто свободнее. Но когда возвращаешься на Землю, ты, по крайней мере, понимаешь, что ты был абсолютно свободен в этом плане. Но и на Земле уже начинаешь строить свои жизненные стратегии так, чтобы не стараться двигаться только по ступенькам вверх. И не считать, что если ты даже спустился на несколько ступенек вниз, что это проигрыш. Совсем нет.
Грандиозно. А в космос бы хотел снова полететь?
Конечно.
А в Кремль вернуться?
Ну, а зачем? Понимаете, было время, когда я пошел в Кремль, потому что от одного человека что-то зависело.
Ну да.
Это вот было турбулентное время. В такие времена это возможно. А сейчас-то ламинарный поток, сплошной. То есть, ну и что? То есть, что я смогу сделать? Что, просто сидеть в Кремле? И что? Ну что, я там не сидел, что ли? Поэтому просто не знаю, зачем.
В космосе можно сделать больше, да?
Ну, да.
Замечательно, Юрий Михайлович. Просто я вам признателен за этот разговор.
Спасибо вам, было интересно.
Очень здорово. Спасибо.
Было интересно.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «В настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его героем был герой России, специальная тавтология, космонавт, политик, бывший помощник президента Российской Федерации по национальной безопасности Юрий Батурин. Как в космосе. Благодарим, и побывали. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час. Через неделю.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.